Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка говорится хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не прошло.
Доброе утро, Ростов и область. Разбудильник в эфире на Радио России, и я его ведущий Олег Пшеничный. А если пшеничный, значит пятница. Закрываем с вами рабочую неделю и готовимся к выходным. Как всегда, каждую пятницу завариваем чай, кофе, стаканчик теплой воды, себе наливаем с лимоном. Начинаем мы. Пятница, 10 февраля, отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В моей семье, когда я был маленький, была замечательная традиция. Зимними вечерами мы собирались на кухне, мама пекла шарлотку с яблоками, мы заваривали вкусный чай с травами, зажигали свечи и по очереди читали вслух произведения великого классика. Меня, как ребенка из страшного сладкоежку, в тот момент, конечно, больше всего волновала шарлотка, ну и приходилось читать крайне выразительно, чтобы заслужить добавки, но зато я уже к 4 годам хорошо читал. А я напомню, что в наших соцсетях мы разыгрываем подарочный сертификат номиналом 3000 рублей от магазина крутых подарков «Хозяин-барин». Друзья, следите за нашими социальными сетями ВКонтакте, Телеграм. ВКонтакте группа называется «Радио Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Там вы можете узнать подробности предстоящего розыгрыша. И сегодня у нас тема хоть и не поэтическая, но тоже непосредственно связанная с искусством. Мы будем говорить о живописи. В частности, вспомним о значимых ростовских художников, узнаем, кто из них вошел в историю живописи. Ну, например, Мартирос Сарьян, Владимир Гринберг, Митрофан Греков, знаменит на всю Россию. Поговорим о тернистом пути к славе, сложных судьбах и обсудим самые знаменитые работы. Чем отличаются донские мастера-кисти? И какой художник пользуется популярностью у ростовчан? Узнаем у искусствоведа, эксперта Минкультуры России Гуржиевой Ирины. Она на связи со студией. Доброе утро, Ирина. Скажите, пожалуйста, в Ростове избалованные зрители?
Я не слишком хорошо понимаю эту связь, избалованный и зритель. Изобразительное искусство на Дону – это не эстрада. Как правило, это очень интересное событие для граждан города. И они, соответственно, реагируют на наиболее ценные явления нашей выставочной деятельности.
Какие выставки пользуются наибольшим спросом?
Понимаете, я не отношусь к людям, которые относятся к выставкам как к рыночной деятельности. Как правило, не всегда произведения искусства продаются, не всегда они принимаются зрителям как рыночная продажная себестоимость. Это дело более тонкое, духовное, культурное. И это не спрос, а это внимание к явлениям, которые у нас происходят в современном искусстве, в искусстве, которое собирается коллекционерами, собирается музеями и может представлять какие-то интересные концепции, интересные задачи решать. Поэтому говорить о том, что есть спрос и предложение, ну, немножко это так, не тот подход.
Хорошо, давайте я перефразирую. Используем слово «популярность». Какие выставки вот на вашей памяти, ну, привлекали больше всего внимания к себе, посетителей больше всего пользовались популярностью?
Ну, вот у нас были совместные выставки с Музеем изобразительных искусств, которые назывались «Ближний круг». Организовывала их Колыванова Татьяна Николаевна, им галерея. И перед зрителями предстала целая школа Теряева и его учеников. Их произведения хранятся и в музее, и в частных коллекциях. Таким образом удалось показывать и думать о том, какой замечательный пласт культуры, целый пласт культуры донского искусства определил вот такой Гулливер, как Теряев Тимофей Федорович, воспитавший честных, настоящих художников, понимающих, что работа – это жизнь. А жизнь – это то, что они ищут и находят в своих творческих произведениях. Произведения действительно оказались очень ценными не только для нашего круга, но это не ближний круг, это и Москва, это и Испания, и Франция, и Германия, куда эти работы попадали от определенных его последователей, там, таких как Кироп Сагаманян, Борис и Калус Мавсисяны. Все они уроженцы, кстати, Чалтери под Ростовом. Целая такая школа, которая позавидует Франции. И во Франции тоже они были.
То есть наш город занимает какое-то серьезное место в истории вот мировой даже и российской живописи.
Дело в том, что заявившие о себе художники за рубежом, многие картины которых остались там, к сожалению для меня, что происходит сегодня, я как эксперт вот держала десятки картин художников из Новочеркасска. И просто валом вывозят, а мы ничего сделать не можем. Современное искусство. Как можно написать, что это культурная ценность? Они там написаны 2-3 года назад, 5 лет назад.
То есть такая даже юридическая проблема небольшая?
Конечно, и проблема. Вывоз идет серьезный, хороших, настоящих картин. Это смогли понять многие из-за рубежа, особенно Китайская у нас республика. Просто в этом плане делает свои галереи, потом делает повторы. А потом появляются магазины, переделанные вручную, конечно, а иногда из принта картины, которые с удовольствием покупают как нечто популярное и хорошее наш широкий зритель, да, или публика.
То есть проблема вот в том, что вот ценные картины утекают, так сказать, из рук культурного общества Ростова.
Это правда, это правда. И тут внимание должно быть нацелено и у тех, кто внимательно слушает радио, смотрит программы, опережающие выставки, сообщения есть и в интернете тоже. Мы как бы живем в мире, где может быть наступить какая-то дикая деструкция и нет привязок, но у нас есть и национальная картинная галерея, в конце концов, в Москве, да, которая хранит и наших донских авторов тоже. То есть вот эту нашу национальную идентичность нам не дает забыть и Третьяковская галерея, где находятся картины наших донских авторов.
А вот Третьяковская галерея – это вот такой некий зал славы в мире искусства, да? Вот вершина, на которую стремятся попасть все деятели.
Ну, я не знаю, кто стремится. Они очень жесткие с отбором, особенно сейчас, в эпоху авангарда. Главный музей нашего искусства российского – наше наследие русское, которое начал собирать Третьяков, а потом оставил все это, и музей открылся в конце 19 века, собрав сотню и не одну уникальных произведений искусства нашей русской славы. Хорошо вы это слово нашли. Незатертое слово, да, это наша слава русская.
Россия вообще занимает важное место в мире мирового искусства, и Третьяковская галерея одно из тех подтверждений этому?
Ну, конечно, за рубежом всегда были рады нашим коллекциям. То, что произошло сейчас и переделываются русские балерины, всегда ценят и будут ценить то, что нам остается в наследство, и то, что мы продолжаем как прекрасную русскую традицию. Нашей школы, и академической тоже, и у нас есть свой донской импрессионизм, например. Такой южно-русский импрессионизм.
То есть донской именно, да, важно?
Донской импрессионизм, что мне понятно и приятно, потому что мне так повезло лет 10 назад чуть больше создать монографию, статью о Ларисе Георгиевне Ушаковой. Первая женщина-академик на Дону, Российской академии художеств. При этом великий, я считаю, как личность такого ахматовского плана, благородный человек, преподаватель, воспитавших очень многих графиков, живописцев на базе нашей Академии архитектуры и искусства.
Есть какая-то характерная черта, да, общая характерная черта, которая вот определяет эту донскую живопись?
Да, я с вами согласна. Это именно ощущение света, цвета нашей донской степи, наших красок. Это особое направление колористики, цвета у многих художников, чего мы не встретим ни у питерцев, ни у москвичей, которые идут к перламутру, к каким-то тонким. В Средней России, конечно, Владимирская школа знаменита огненными своими цветами. Это талант, таких талантов очень мало, как Владимирская школа. Ну а Донская школа – это мощная школа, идущая от Локтионова, Даманского, Дубовского, в конце концов, Грекова и Крылова, где была настоящая академическая школа от художников-академиков. С одной стороны, эти традиции продолжаются очень популярными, как вот вы сейчас заметили у зрителя, молодыми художниками Дмитрием Мясниковым и Александром Савеленко, которые получают первые награды, имеют большой успех у публики, действительно. И залы, например, галереи Ростов всегда заполнены до предела, когда происходят выставки этих замечательных ребят, учеников Мамонтова, нашего художественного училища. Один из них уже преподает, Александр Савеленко, а Дмитрий Мясников успешно закончил Академию художеств, полностью посвятил себя цвету, свету, красоте нашей донской природы и донским жителям, казачеству. Замечательные, искренние ребята – и всегда первые почему-то на любых конкурсах.
Мне бы хотелось немножко разобраться вот поконкретнее в той самой колористике, да, отличительной характерной черте донской живописи. А можете немножко поподробнее рассказать, что именно отличает? Может быть, какие-то особенные цвета, которые реже встречаются у других направлений?
Ну, понимаете, это видно вот целая как бы линия, идущая, как ни странно, издалека, потому что у нас родился великий художник Мартирос Сарьян, первые и самые замечательные вещи, открывшие именно в Донской степи. И то, что он говорил, что земля – живое существо, имеет свою душу, и без родной земли, без тесной связи с родиной нельзя найти себя. Он писал именно о Донской степи. И также эту Донскую степь потом воспевал и Митрофан Греков, и Иван Крылов.
Сегодня говорим о донской живописи. Закончили первую часть программы на словах о Мартиросе Сарьяне. Ирина, давайте, наверное, продолжим вот с него в целом. Какое место он занимает в истории ростовской живописи? Потому что вы в очень хвалебных чертах начали описывать его вклад в культуру.
Ну, тут не похвальба, тут надо просто ту планку указать, какую он занимает. Это великий художник 20 века, всемирно известный, выдающийся мастер цвета. Духовным наставником он стал Тимофея Федоровича Теряева, очень многих художников, приехавших из Ростова. И это из очно и через передачу как бы поколению донских армян и не армян понимание смелости цвета. Вот такой художник, как Тимофей Федорович Теряев, для нас был той глыбой, которая стояла на своем, и не всегда он был понятен. Иногда он не понимал и не знал, что такое соцреализм, но он мыслил цветом, он материю цвета рождал в картине. И не просто ради красоты этого цвета, а для того, чтобы передать образ человека. Он стал портретистом под влиянием той школы, которую он получил в Ереванском театральном институте. А туда бы он никогда не пришел с долгой службы в армии, если бы не письмо Сарьяна, удивившегося его дарованию, его рисункам, его первым акварелям. И благодаря Мартиросу Саркисовичу Тимофей Федорович стал тем, чем он стал, как великий труженик-живописец нашего времени, 20 века. 90 лет ему исполнилось как раз в 19 году, и к этому времени вышла монография «Теряева и его ученики», где есть очень интересные представленные работы. Я сейчас встретила тех коллекционеров, которые успели эту книгу получить как-то, и они говорят, это уже целый учебник от Сарьяна к Теряеву, от Теряева к художникам Дона, Кульченко, раннему Кабарухину, таким художникам, как Мавсисян Калуст, Кироп Сагаманян, завоевавших Европу. Вот такое кольцо, оно не замкнулось, оно продолжается. Сейчас даже в Чалтере есть своя художественная галерея, которую можно посетить. Это действительно великолепные, талантливые авторы. Но я не представляю, что бы они делали без Теряева и без Сарьяна. Вот такой вот есть по цепи наследованный дар видеть сердцем красоту земли и красоту человека. Быть ребенком в сердце. Ну, это где-то и от Пиросмани тоже, которого они любили, от Ван Гога.
Ну, то есть это две такие вот глыбы донской живописи, да, Тимофей Федорович Теряев и Мартирос Сарьян.
Да, для меня это некие, да, важные явления. И в донской живописи тоже, поэтому я думаю, что будет создана в ближайшее время книга «Донской Сарьян», где отразится на самом деле, как много он сделал до революции, в период гражданской войны для Ростова, для Дона, для Нахичевани. Он же создатель первого музея практически здесь. И собиратель всех этнографических материалов своего народа. Ну, это очень интересная тема, и тема 20-х годов на нашей донской почве. Это тоже здорово, это знаменитое кафе поэтов, в котором был и Мандельштам, и Хлебников, и которое сейчас, насколько я знаю, восстановил и восстанавливает археолог-исследователь, начальник археологической группы Ёлкин Роман Петрович. Вот как бы все мы должны вспомнить, всех мы должны вспомнить, потому что это не просто пролетевшие мимо птицы, это то, что осело и осталось на Дону такой подлинной солью, смыслом жизни в творчество здесь.
То есть люди, которые дали вот такой большой старт великому искусству, да, на Дону, которые мало того, что написали множество красивых картин, так еще и оставили после себя большое количество учеников, которым передали свое знание, свое видение искусства, мира.
Конечно. Во всяком случае, сами ученики это не просто не отрицают, а оставили в книге свои воспоминания и свою удивительную, теплую, сердечную память. Несмотря на грубость, на резкость, на дерзкий характер Теряев вкладывал в них отношение к работе. Они были все разные у него, и те, кто у него учился, пошли самым разным путем в творчестве. Но прежде всего, конечно, для них важным был колорит, и какие-то работы их просто убирали и снимали, как у Алексея Соколенко, который осел в Ставрополе, стал там главным художником Ставрополя. Вот любимый художник Теряева, Леша Соколенко, он писал дикие работы, как дикие, это фависты, да? И кого мы можем назвать? Матисс, и Сарьян тоже был диким. Мало его работ осталось. Именно такие остались, осели в нашем Ростовском музее изобразительных искусств.
А можете расшифровать, что значит «дикий»?
Дикие – это люди, которые видят свет так, как они слышат музыку, может быть. Свет для них – это основа передачи, состояния материи, образа. Но если я назову такие имена, как Матисс, предшественник Ван Гог в постимпрессионизме, вы поймете, что несовместимость на первый взгляд – яркость света не случайно, она несет важный образный смысл. И открытый цвет, который локальный цвет, которыми стали общаться со зрителем художники в период советского соцреализма при Теряеве, их картины снимали. Это был вот такой Соколенко и еще ряд авторов, его учеников. Но зато его любили и понимали в Армении, куда Теряев ездил. Там школа была более такой раскрытой искусству постимпрессионизма и фавизма. Поэтому ничего хулиганского в этом не было. Это были очень интересные и важные этапы цвета живописи наших донских студентов.
Мы с вами перед эфиром договорились обсудить определенное количество художников, самых, наверное, значимых в истории ростовской живописи. Их, естественно, было больше, но у нас, к сожалению, формат программы очень ограничен, и мы можем вспомнить только самых выдающихся, да? Ну, хотя, наверное, этот список гораздо шире. Давайте поговорим про Николая Никаноровича Дубовского.
Но если вы затронули, да, тему Третьяковской галереи, то там целых 12 авторов, на каждом из которых невозможно остановиться подробно за такой формат времени. Поэтому, ну, скажем о том, что великий Дубовской, подобный Левитану в пейзаже настроения, академик, возглавивший товарищество передвижных выставок, это действительно велик, это величина. Такая же, как великие пейзажи Шишкина, он открывал красоту моря, Дона, наших степей. Это очень не просто талантливый, великий художник, которого открыл Кулешов Владимир Иванович, наш искусствовед, уже умерший, чью книгу очень хочется переиздать. Савицкий украшение картины галереи является многих, и прежде всего уроженец Таганрога, тоже академик, член Императорской академии художеств. Но его картины не пылятся, они показаны в ряде музеев, и в том числе в Таганроге. Это явление, потому что он открыл и стал директором Пензенского училища, крупнейшего художественного образовательного училища в нашей стране после Москвы и Петербурга. Таким же училищем является и наше художественное, поэтому нужно открыть книгу «Из века в века» и там найти массу интересных имен, биографий, творческих явлений, которым является наша донская школа. О Сарьяне мы уже поговорили. Донской Сарьян – это тоже великолепные рисунки, графика, акварель, живопись, которую он здесь выставлял на наших выставках в крупнейших зданиях нашего города, Мелконова и Зекова, например, на Садовой. И до 40 с лишним работ среди классиков, которые сюда приезжали. Локтионов, конечно, его письмо с фронта висит в галерее. Митрофан Борисович Греков, Мартыщенко, на самом деле его фамилия, участвовал в войне и сам, как воин, очень много рисовал, потом был ранен. Но потом он стал главным художником советской страны. Это трубачи первой иконы, которые все знают, Тачанка. Эти вещи представлены в Третьяковской галерее. Панорамы, которые были и в Севастополе он начинал панораму делать, и панорамы, которые продолжали делать такие художники, как Арсений Чернышов, Лень и Лемишев, Черноусенко. Это все наши донские художники, которые мы заново ценим. Понимаете, проходит время, у нас всего два народных художника России, да, СССР. Спарыхин Борис Вот прошло время, он совсем недавно ушел из жизни, уже 90 лет. И картина его заново совершенно видится.
Но это такая вот незавидная участь художников, которые преимущество становятся знаменитыми после смерти. На самом деле я уже совершенно запутался, заслушался фамилиями, графиками, уже представляя их работы перед глазами. Очень хочется сходить в музей, на самом деле. Но давайте продолжим про Митрофана Грекова.
Что касается Митрофана Борисовича Грекова, он рано ушел из жизни. Период его работы над последней панорамой севастопольской. И на самом деле художник великолепно писал лошадей. Это художник, который писал конниц, писал тачанки. Это великое мастерство. Такой же талант, как у Грекова. Ну, сейчас для нас музей, усадьба Грекова – это жемчужина донской культуры, куда приезжают наши академики, такие как Гавриляченко. И когда открывают свои выставки, говорят, что имеют честь открыть выставку в пространстве Грековского зала. Хотя писал он своих великолепных анималистические вещи на простых каких-то картонках в голодное время. Меня вот удивляет, что все это в голодное время рождалось, когда не на чем было писать и нечем было писать, как это могло сохраниться. А у нас великолепные его вещи, где он волков пишет, и собак, и лошадей. Граждане, приезжайте в Новочеркасск. Посмотрите, какой у нас великий Грековый. И не только патриотический, не только идейно интересный, но просто человек, который любил жизнь и мог ее отразить великолепно, мастерски.
Время предательски тает, у нас остается совсем немного, и давайте хотя бы немного по художникам, которые еще обязательно достойны нашего внимания, да, Владимир Ильич Гринберг, Валерий Николаевич Кошляков.
Да, по Третьяковской галерее, конечно, у Гринберга, и в Русском музее, и в Третьяковской галерее, в наших величайших собраниях, и в частных коллекциях есть произведения искусства, и сейчас может каждый ростовчанин зайти в Музей изобразительных искусств и увидеть портрет юного художника. Не помню, написано ли под картиной, что изображен художник Шелтян, закончивший свою жизнь в Италии, и был такой же, как Гринберг. Он удивительный гиперреалист, что ли. Но его портрет с монетой в руке, с какой-то древней монетой, даже можно разобрать профиль античного императора. Выставка свела разных замечательных авторов, и Теряева, и его учеников. Мавсисяна и Гурьянова Константина. И даже Гринберга могут увидеть, который известен всем и в Третьяковской галерее. И Гринберга увидят самый ранний портрет 18-го года, портрет художника Шелтяна или Шилтова, который уехал в Италию и там стал знаменитым, богатейшим художником из-за своего гиперреалистического дарования. Что есть и у Гринберга в этом портрете. Я уже описала этот портрет. В нем есть некие такие градации форм, может быть, изменяющие формы, как-то искажающие чуть-чуть, но очень точно любая деталь, там сверкающий прозрачный стакан, монета в пальцах Шелтяна, все это написано так, что рассматривать можно бесконечно и видеть всю оригинальность мышления Гринберга, умершего в блокадном Ленинграде в 1942 году. Вот такая судьба. Ну, тоже может гордиться. Дон, у нас целый пласт живописной культуры, если говорить, начался-то с древнего донского портрета. Подчеркиваю, что сейчас идет выставка «Руки» в Музее изобразительных искусств, где всех, кого я называла сегодня, вот, ну, конечно, кроме реалистов, таких как наш Греков и Локтионов. Выставка посвящена людям, у которых написаны руки и написаны, отражая характер человека, отражая его труд, его, собственно, главное в его судьбе. Там есть великолепная, кстати, я сегодня о Саше Савеленко говорила, великолепная картина «Валютчик», где сжатые кулаки этого считающего валюту человека, его напряженная фигура, способного ударить сразу, ну, прекрасно передана как характер. Замечательная работа. Поэтому зову всех на эту выставку. Кстати, она имела успех и был полон зал. И очень интересно говорили и смотрели эту выставку наши гости.
Валерий Николаевич Кошляков у нас остается с вами. Посмотри. Попробуем вкратце рассказать нашим слушателям о достижениях этого художника.
Личность, которая освоила очень быстро Европу. Необычной величиной. Сейчас же все берет 2 на 3, 5 на 7, и ты пошел вперед. И тем выше доллар. Но вот у него есть Рим Капитолий в Третьяковской галерее. А начинал он работать, и я видела его художником в Театре музыкальной комедии. Ему приходилось, вы знаете, наше старое здание, да, громадное театра музыкальной комедии сейчас, которое опустело и находится в аварийном состоянии, он находился под самым потолком. То есть ему надо было разложить для сцены декорации, и поэтому летела краска вниз. Все это сыпалось, как снег. И эта оригинальность его начального искусства осталась уже его, ну, языком, что ли, да? Где все ползет, летит, где все можно сделать типа Венеры или Ленина в Кремле огромным, а потом поползут ручьи, полетит снег, а все выстроено, все по квадратам расчерчено. С одной стороны, мощно, но сейчас в нашу эпоху все мощно можно сделать. Я его ни в чем не обвиняю, тем более в принтовых казусах не обвиняю. А вот манера его этого летящего и ползущего цвета, стекающих струй, вот то, что вдруг закрывает подлинное изображение и стало оригинальным его языком. Он живет и в Москве, и в Париже, и около 10 работ в Третьяковской галерее, вот так вкратце. Он тоже член товарищества «Искусство или смерть», как и другие, Александр там Сегутин, Жданов, которые перешли в предметный мир, где в эпоху деструкции можно просто выставить любую поломанную игрушку, и каждый должен встать и задуматься, а что же это такое. Или написать, например, магнитными буквами, что написал у нас Сегутин Александр. Вот этими магнитными буквами он взял из Матфея 18 главы, 3 строку. «Истинно говорю вам, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Рядом посадил веселого зайца с морковкой. Вот уже произведение искусств, которое находится в Третьяковской галерее. Но это авангард, о котором разговор в контексте масс-культуры нашей эпохи деструктивной, которая хочет подчинить нас интернету и телевизору, это нечто другое. Те люди, о которых я говорила, они не были подвержены информационному насилию. У них песня пела от всего сердца. И об этом интереснее говорить.
Это прекрасно, Ирина. Но, к сожалению, время наше подошло к концу. И я бы хотел все-таки завершить нашу программу, ну, таким небольшим итогом, да, чтобы наши слушатели узнали, насколько же большое представительство донских живописцев выставлено в Третьяковской галерее. Мы можем назвать какую-то примерную цифру?
Ну, 12 их точно.
Это именно мастеров. А вот картин, если в общем брать?
Ну, я думаю, не меньше 40. Потому что у каждого по десятку попало.
Очень достойная цифра для представителей нашего большого и, несомненно, богатого на таланты края.
Ну и музеи можно тоже наши посещать, и обязательно, в том числе галерею Ростов.
Мы призываем всех слушателей обязательно посещать музеи, ведь там еще столько неизведанного, интересного и, безусловно, заслуживающего внимания. Ирина, вам большое спасибо за то, что сегодня проснулись рано утром, чтобы поговорить с нами, рассказать о той стороне искусства, которую, я уверен, многие наши слушатели не воспринимали, как и я, к сожалению, к своему половине фамилии я слышал впервые, но, к счастью, другую половину уже знал. До новых встреч в музее и на волнах Радио России.
До свидания.
Ну и на этом все. С вами был Олег Пшеничный. До следующей пятницы.